Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Братья и сестры, мы сегодня читали Евангелие от Матфея, тот отрывок, когда Христа слушало множество народа, и среди них были и мужчины, и женщины, и дети. И вот начало как раз отрывка говорит о том, что он сжарился над народом, и все какие-то болезни, какие у них были, он исцелил. А дальше он продолжал говорить, учить, посвящать, проповедовать. И к нему подходят апостолы, говорят, что уже вечер, учитель, и место пустынное. Надо бы им дать время дойти до ближайших селений и что-то закупить для питания. И Господь говорит им, не вы дадите им есть. И они говорят о том, что у них только 5 хлебов и 2 рыбки, но у нас хлеб не имеет множественного числа, специальной формы. А там просто почему хлеба? Потому что лепешечки. У них называлось хлеба, и всего 2 рыбки. И вот Господь благословляет хлеб, 2 рыбы, и преломляет их, и ученики его идут и насыщают все 5000 человек, кроме жены, детей, и еще 12 коробов, ну это вот как раз такие небольшие дорожные суммы, вот эти короба были, в которых как раз и выкладывались вот эти лепешки, вот этих 12 коробов. Еще было остатков от той трапезы, которую благословил людям Господь. И эти остатки говорят как раз о том, что не в меру не отсчитывает вот какой-то минимум для человека Господь, когда хочет его чем-то одарить. И как в Евангелии он сам говорит, не в меру Отец дает Духа. И, конечно же, вот и этот случай насыщения 5000 хлебами и там 7 хлебами, 3000, церковь всегда смотрит на это как прообраз Евхаристии. Действительно, вот в этом смысле духовный Израиль неисчислим, потому что духовный Израиль, член духовного Израиля, каждый тот, кто причастен существу Христову, кто причастен Евхаристии, кто причастен его тела и крови, исполненного божеством, преображенного человечества. И каждый день служится литургия не в каждом храме, а каждый день в целом служится литургия обязательно на земле. И ежедневно прилагаются к Тайной Вечере все больше и больше народу. Можно даже сказать так, что духовный Израиль – это и есть та самая Тайная Вечеря, потому что Тайная Вечеря лежит в основе как сердце христианской церкви, собора верных Богу Отцу. Но вот здесь, кроме милости, милосердия, щедрости, это самые очевидные вещи, даже они просто настолько очевидны, что о них даже говорить чего. Это является сама ситуация, что ли, сам акт вот этого чудесного умножения. Но, знаете, вот для человека ограниченного всегда есть проблема размера. Случайно, вот знаете, есть для нас икона, а есть иконка. Почему иконка? Ну, потому что она маленького размера. А вот иконы, хорошо. Есть святыня, а есть святынька. Почему святынька-то? Да потому что маленький пузыречек там, вот немножко совсем маслица. Или еще что-нибудь такое вот, такое небольшого формата. Знаете, есть даже для удобства в Библии такое разделение. Вот когда сдают экзамены семинаристы, Ветхого Завета и Завет сдают, историю Ветхого Завета, и когда они дают пророков, там есть пророки еще, вот малые пророки. И кому там относятся малые пророки? Почему малые пророки названы? Потому что там текста очень немножко осталось. Вот, ведь до нас дошли издревле отнюдь не все тексты Священного Писания, которые, кстати, скажем, были вот там где-то 2-3 тысячи лет назад. Сколько было там самых разных и воинов, там, пожарищ, сколько свитков горело. И поэтому от некоторых пророков дошли до нас только фрагменты. И вот эти пророки назвали малыми. Малыми не потому, что они вот такие маленькие по размеру были, вот там мало пророчества были, и мало духовные были. Нет, просто тексты дошли до нас только фрагментарно. И в свое время очень возмутился по этому поводу известный святой уже нашего времени, святитель Иоанн Шанхайский, когда он принимал экзамены как раз семинаристов, и когда там студент сказал, вот у меня малые пророки. И он именно так возмущенно сказал, что малых пророков не бывает, как не бывает малой благодати. А вот для нас размер очень важен. И как раз вот это вот огромное чудо, да, но это насыщение пятью хлебами, пятью тысяч. А вот там были маленькие такие чудеса, где, скажем, интимно одного человека, скажем, вот, ну, исцелила от слепоты. Но в том-то и дело, что Господь в Евангелии говорит, что человеку от того, если он весь мир приобрящет, весь мир приобретет. И в данном случае это ведь касается весь мир, вообще все творение, а душу свою потеряет. То есть, оказывается, целое мироздание, которое создано творческой волей Бога, оно оказывается значительно меньше значимо, хотя калибром гораздо больше, чем одна человеческая душа. И любое чудо Господне над одним ли человеком, 5 ли человек, там, 7 тысяч человек, это не имеет значения, потому что для того, чтобы насытить 7 человек, или 5 человек, Богу не нужно как-то особо напрягать свои какие-то духовные способности по сравнению с тем, что Он оказывает милосердие кому-то одному. И с точки зрения, например, другого человека, не очень значительное. Просто, понимаете, любое чудо значимо не просто своей сверхъестественностью, а любое чудо значимо откровением Божьим, выявлением Его в жизни. И чудо для человека всегда маленькое, действительно, вот если я называю святынькой, да, ну так это для меня маленькая святынька и будет. Но это просто будет говорить не о том, что святынька маленькая, а о том, что моя вера такая. Вот если я называю икону иконкой, по-настоящему именно для меня вот эта иконка, просто потому что она маленькая, поэтому и святынька тоже маленькая, да? Вера моя именно такова. Ну, такая вот не духовная, а душевная, где для меня есть что-то маленькое, а есть что-то большое. Ведь вот этот объем для нас очень важен, и даже вот, скажем, в таинствах. Есть какие-то таинства, вот такие самые главные? Да, есть, действительно, таинство Евхаристии. Но когда мы начинаем говорить о том, что есть какие-то таинства, которые надо дополнять какими-то другими таинствами, вот это как раз и есть, свидетельствует о том, что в основе у нас лежит вот какие-то размеры, какие-то установки. Установки именно на некий объем. Вот есть грехи большие, а есть грехи малые. И, соответственно, человек, ну, в этом не очень можно каяться, а вот здесь долго надо каяться. А вот здесь нужно очень сильно молиться. Вот если спросить себя, а что значит сильно молиться? Что, очень эмоционально, что ли? А вот, скажем, очень долго каяться, это просто по времени. Вот, знаете, есть такая народная пословица, «Семь лет один ответ». А почему один-то? Да потому что если человек кается простодушно, совершенно не оправдывая себя и переживает именно свой грех, когда у него есть сокрушенное сердце, просто сказать. Вот, точнее ты не скажешь, как пророк Давид, то понятно тогда, чего человек еще требует. Это максимум. И долго, тут не о долготе дней идет покаяние, о том, каково оно. Есть сокрушение или нет? Если, как вот скажем, как положено, прости меня, но Бог тебя простит, как вот главная формула и выдержать, да ничего у нас тогда, никакая связь между людьми не возникает. Когда даже этими словами, ну как-то иначе, если сказано будет, неважно какими словами, но если мы почувствуем как раз сокрушение человека, когда он просит прощения, если обоюдно это, да, то как бы ни были поломные отношения, они обязательно восстановятся. И вот в том-то и дело, что когда все, что касается сферы сердечной, сферы переживания, все, что касается духовной сферы и душевной, там нет килограммов, нет объемов, нет расстояния. И вот не случайно сказано, что Господня земля, исполнение Вселенной, все живущие на ней. Вот все, что мы встречаем в Евангелии, то, что мы называем чудесами, вот эти сверхъестественные явления, сам Господь, Он всегда говорит, что самое главное в них не то, что Он дает, вот что получил человек, ну, скажем, там, кто-то здоровье получил, кто-то насытился. В конце концов, после этого насыщения хлебом, кстати сказать, уже на следующий день Он укоряет как раз тех людей, которые были не только свидетелями, а участниками этого чуда. Вы идете ко мне не потому, что видели чудо, а потому, что насытились. И вот это перебило то слово, которое вы были, другими словами, то слово, которому вы были внимательны, на котором были сосредоточены. Потому что если человек сосредоточен на Слове Божьем, значит, он сосредоточен на самом Боге, значит, он непосредственно в нем. И человек – это единственное создание, который может не только как вот природа, но совершенно естественно и органично, но бессмысленно прославлять Бога только просто своим видом, своим явлением вот здесь, в этой жизни. А человек – это единственный, кто может войти непосредственно внутрь человека Божества Иисуса Христа, стать ему другом. И вот тот, кто слушает слово, он вот особенно, почему вот Мария, скажем, да, вот слушающее слово, тот, кто слушает слово Божие, он пытается как раз стать единым с тем, с Божеством, которое это слово ему дарит. И когда вот народ как раз слушал это слово, был сосредоточен на учителе с большой буквы, то душа была и открыта вот этому чуду. Она открыта была явлению Христову, как Бога, а не как учителя, не как пророка. И это явление новой жизни, когда человек действительно мог в себя вместить, вот с удивлением встречал, что это не просто вот некий учитель галилейский, не просто некий пророк, а что это Царство Небесное, пришедшее во плоти. И вот тогда тот дар, который он получал, казалось бы, ну вот там, ну глаза вот стали зрячими, стал говорить немой там, да, со сломанными ногами стал ходить, или вообще ноги не ходили, стал ходить, да. Ну вот там прокаженный очистился. Они были очень благодарны за это, безусловно. И это было некой основой, которые всегда они могли вспомнить, на которые опереться. Но самое главное, что они обретали, обретали исполнение общения с Божеством. И вот сегодняшнее, грядущее сейчас насыщение как раз хлебами Господними в таинстве причастия, она говорит об этом же. Вот мы часто, как вот мы насытились, вы идете, вы, потому что насытились, да, не потому что вы видели чудо. Мы тоже очень часто ждем после таинства вот каких-то ну, вот, дивидендов от Господа. Что вот я покаялся, значит, там теперь у меня вот грехи, там вот эти, то, все должно умолкнуть, там моя страстность, там и так далее. А вот я причастился, теперь я должен быть, сейчас я буду теперь добрым и на всех смотреть с любовью, и моя душа так раскроется, что я в распростертые объятия должен всех взять. Все, что после таинства. А таинство само проходит сквозь пальцы. Самое главное в человеческой жизни, самое священное время, это как раз таинство, таинственная встреча человека с Богом. Непосредственно в покаянии, когда, скажем, ну это самое частое, ведь участие в таинстве покаяния, таинстве причастия, таинстве Евхаристии. И тогда, если для человека это главное, то он не будет с ума сходить от того, что он там какие-то те же или не те же грехи там говорит, не будет искать что-то новенькое для себя в исповедании. Ему самое главное будет как раз общение через покаяние своих грехов, через видение своего раскола между жизнью своей и Христом. И акцент тогда делается именно на том, что ты, Господи, меня никак я не обретаю. Ты все время это мне ускользаешь. И надо помнить всегда о том, что на самом же деле не грех, конечно, соединяет с Богом, грех разъединяет, но покаяние в грехах, оно со времен Христовых соединяет с Богом. Именно поэтому не грех сам убивает человеческую душу. Человеческую душу убивает лукавое самооправдание. И причастие, не важно не что после причастия будет, а что в самом причастии я непосредственно Его божество, Его человечество, Его божество принимаю внутрь себя. И тогда для меня важно будет, не каков я буду после причастия, а для меня будет важно будет удержать в себе эту святыню. Удержать в своем общении, покаянным, благодарным. Это главное. А все остальное, это будет только результат как раз вот этого общения, которое у нас центрально как раз в церковной христианской жизни. Участие в таинственном, непостижимом для нас Духом Святым и в Духом Святом. Встреча со Христом, общение и единение с Ним. Аминь.